говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 28 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия увеличила дальнобойность применяемых в войне против Украины управляемых авиабомб. Что могут противопоставить ВСУ? Какие цели преследует российская армия, пытаясь продвинуться в Днепропетровской области Украины? Музыканты группы «Stop Time» вновь задержаны после отбытия административного ареста за публичное исполнение песен так называемых иностранных агентов. Что представляют собой карусельные аресты? Также сегодня.
Мы посылаем сигнал Минску. Никакие гибридные атаки не будут здесь допущены. Для их предотвращения будут приняты самые жесткие меры.
Литва закрыла границу с Белоруссией после того, как прилетевшие со стороны Беларуси воздушные шары с контрабандными сигаретами нарушили работу аэропорта Вильнюса. Александр Лукашенко в ответ обвиняет Литву в попытке сорвать Минскую конференцию по безопасности. Вновь начну с тем, связанных с российской агрессией против Украины. Как я уже упоминал вчера, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российская армия за прошлую неделю ударила по украинской территории почти 1200 боевыми дронами, 50 ракетами и не менее чем 1360 управляемыми авиабомбами, так называемыми КАБами. КАБы уже давно являются головной болью для ВСУ на фронте. Это мощные, а иногда и сверхмощные модернизированные авиабомбы, снабженные модулями корректировки полета. Такие бомбы российская авиация часто может запускать, находясь вдали от линии фронта. Бомбардировщики при этом почти не рискуют быть сбитыми. Силам противовоздушной обороны Украины бороться с такими бомбами очень сложно. Сейчас такие бомбы Россия все чаще применяет и против украинских городов, стремясь разрушить их критическую инфраструктуру. А в последнее время увеличилась и дальнобойность КАБов. О том, каков сейчас радиус действия российских управляемых авиабомб и что можно этому противопоставить, говорит главный редактор военно-аналитического портала Defense Express Олег Катков.
Относительно дальности поражения, логично ориентироваться на цифры порядка 150-200 километров. Разумеется, это будет не глубина удара в прямом смысле, но если взять стандартное отступление в 50 километров, именно такое расстояние обычно учитывают российские военные при сбросе обычных планирующих бомб с модулем планирования и коррекции МПК, то картина проясняется. То есть раньше при тех же 50 километрах от точки сброса дальность полета составляла до 80 километров, а теперь изделие летит на 150-200 километров. Следовательно, глубина поражения фактически увеличивается и может составлять порядка 100-150 километров. Дальше можно пользоваться любым сервисом мониторинга и измерять расстояние от линии фронта. Это и будет глубина поражения. Что касается противодействия, тут ответ максимально сложный, и объективно однозначного рецепта для обычных корректируемых авиабомб нет. Об этом говорил и главнокомандующий ВСУ. Против них применяют средства радиоэлектронного подавления, РЭП, которые способны отклонять модуль коррекции от места прицеливания. Если, к примеру, целью является какой-то наблюдательный пункт, то отклонение на 50-100 метров обычно нивелирует угрозу. Бомба уже не попадет в защищенную цель. Но если противник применяет реактивные КАБы по городам, то РЭП становится бессилен. Отклонение на 100-200 метров при ударе по урбанизированной территории все равно не предотвратит поражение города. Для врага любое убийство гражданского населения – цель сама по себе, и поэтому отступление на сотни метров ничего не решают. Таким образом, противодействие в таких условиях сводится к кинетическим мерам – уничтожению непосредственно самого реактивного КАБа. Это, в свою очередь, поднимает вопрос о необходимости массового применения зенитных ракет и их интеграции в зенитно-ракетные комплексы, а также о попытках прикрыть каждый населенный пункт, для чего, очевидно, имеющихся средств не хватает.
Это был главный редактор украинского военно-аналитического портала Defense Express Олег Катков, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в конце прошлой недели докладывал президенту Владимиру Путину о якобы окружении рядом со стратегически важным городом Покровск в Донбассе довольно крупной группировки вооруженных сил Украины. В докладе Герасимов называл называл Покровск именем, которое город носил до 2016 года, Красноармейск. Напомню, что бои за Покровск идут с прошлого года. В город регулярно проникают отдельные небольшие группы российских военных, но о его полном захвате российской армии речь пока не идет. А вот что сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка вооруженных сил Украины. В настоящее время перед группировкой «Центр» стоит не менее важная задача по уничтожению окруженной группировки вооруженных сил Украины в районе Красноармейской Димитровской агломерации.
Это был начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Вообще, хотя ситуация как в Покровске, так и в другом важном населенном пункте в Донбассе, городе Купинск, очень сложная, к этой теме я постоянно возвращаюсь, как вы знаете, к заявлению Герасимова об окружении под Покровском крупной группировки ВСУ скептически отнеслись даже так называемые Z-блогеры. Командование Вооруженных сил Украины это заявление просто опровергает. Если обобщать ситуацию в Донбассе, то довольно очевидно, что российская армия там хоть постепенно, но продвигается. При этом при нынешних темпах продвижения полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей Украины Россия сможет только через 1.5-2 года. Об этом говорит украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Для захвата всей оставшейся части Донецкой области, а это основная славянско-карматорская агломерации, им надо как минимум еще 1.5-2.5 года, не меньше. Там очень хорошая позиция в обороне, прикрытая рекой северо-северо-востока, Северским Донцом. К югу подойти тоже очень сложно, потому без славянско-краматорской агломерации говорить о захвате Донецкой области невозможно. Но захвата Покровска дает возможность россиянам давить, по крайней мере, на славянско-краматорскую агломерацию уже с запада, практически беря ее в такое серьезное полуокружение. Вот это того, чего не добиваются взятием Покровска, потому что пока они Покровск контролировать не могут полностью, то они не смогут развернуть войска уже с запада на Краматорск.
В одном из выпусков «Времени свободы» на прошлой неделе я рассказывал и о попытках захвата российской армии первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины. Этот регион, в отличие от Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, а также Крыма, Россия пока, по крайней мере, своей исконной территории не объявляла. Зачем тогда проводятся атаки на этом направлении? Роман Свитан объясняет это желанием российских властей расширить так называемый сухопутный коридор в Крым, чтобы обезопасить от украинских ударов уже оккупированные территории и города, включая Мариуполь.
Ну, основная стратегическая задача на эту кампанию 25-го года у россиян была расширение сухопутного коридора. Дело в том, что сухопутный коридор, так называемый, он по глубине 80-100 километров. То есть это, можно сказать, российские войска на ширине фронта больше 300 километров, прижаты к Азовскому морю. А глубина 80-100 километров, ну это, на этой глубине невозможно отстроить серьезную систему обороны, даже ПВОшную. Допустим, наши ракеты «Харм», они 150 километров идут. То есть до Азовского моря прошивают всю эту площадь. Естественно, у россиян стояла задача расширить сухопутный коридор. То есть выдавить наши войска на север, севернее, на уровень где-то Днепропетровской области, ну, части, по крайней мере. Примерно на линию от Запорожья до Покровска, если так посмотреть на карту, для понимания процесса, там где-то 120-150 километров, для создания серьезной системы ПВО, системы обороны именно сухопутного коридора. Потому они и пытаются сейчас выйти севернее Гуляйполя, пытаются выйти на юго-восточную часть Днепропетровской области, южнее Межевой. Это вот как раз под эту основную задачу расширения коридора. Они будут дальше это двигаться. Будут дальше пытаться, пока мы их не остановим. Возможность остановить их есть. В основном связанная с увеличением плотности войск, плотности огня по этому направлению. Сейчас вопросы эти решаются нашим командованием.
Мнение украинского военного эксперта, полковника ВСУ в запасе Романа Свитана. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Пограничные переходы на границе между Литвой и Белоруссией остаются закрытыми с воскресенья. Литовские власти приняли решение закрыть границу на фоне участившихся залетов со стороны Беларуси в воздушное пространство Литвы, воздушных шаров, к которым были прикреплены коробки с контрабандными сигаретами. Из-за этих шаров был вынужден прерывать свою работу аэропорт Вильнюса. Были затронуты почти 50 рейсов, 13 отменены, 14 перенаправлены. отправлены и 20 задержаны. Часть рейсов была перенаправлена в Каунас, Варшаву и Ригу. Вильнюс возложил за это ответственность на белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, поскольку, как считают литовские власти, он не препятствует практике запуска воздушных шаров в сторону Литвы. Лукашенко, в свою очередь, выступая на открывшейся сегодня в Минске конференции по евразийской безопасности, отверг эти обвинения, заявив, что инциденты с шарами – часть гибридной войны Запада против Беларуси. Он потребовал назвать получателей контрабандных сигарет в Литве и сказал, что те, кто запускал шары, хотели сорвать Минскую конференцию.
Не все сегодня должны были добраться до Минска. Именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границ. И повод придумали абсурдные воздушные шары даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко. Ну и уже самые великие от нас требуют извинения. Знаете, если виноват, надо всегда извиняться. И если мы будем убеждены в том, что мы виноваты, нас убедят в этом, пробуют сейчас убедить. Мы публично готовы это обсуждать, мы извинимся, это точно. Но если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, я полагаю, что надо решать этот вопрос там. Они же не просто полетели неизвестно куда. Их кто-то там принял или принимает. Кто-то в этом заинтересован. Надо найти и в корне пресечь подобные вещи. Ответственно заявляю, что ни о какой чрезвычайной контрабанде речи нет. Но это много говорит о политическом потенциале нашей конференции, коль ее пытаются блокировать.
Это был белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Лукашенко далее припомнил недавнее закрытие границы Беларуси с Польшей по инициативе Варшавы. Напомню, что в Беларуси многие месяцы наблюдался наплыв мигрантов из стран Азии и Африки, которые без документов пытались проникнуть на территорию Польши, чтобы запросить там убежище. При этом белорусские власти никак не препятствовали этим попыткам. В сентябре во время проведения в Беларуси крупных военных учений подразделений белорусской и российской армии Польша под предлогом обеспечения национальной безопасности полностью, включая грузовые перевозки, перекрыла границу с Беларусью. Одновременно, кстати, остановив довольно крупный поток экспорта китайских товаров в Европейский Союз. Лукашенко сегодня утверждал на конференции в Минске, что Китай после этого перенаправил свои товары через Северный морской путь. Хотя вскоре после визита в Польшу министра иностранных дел Китая Ван И граница Польша с Беларусью была открыта вновь, зато сообщения о попытках проникновения нелегальных мигрантов в Польшу со стороны Беларуси практически прекратились, а Лукашенко выпустил на свободу несколько десятков политических заключенных, освобождение которых требовала Варшава. Какую роль во всем этом сыграл Китай официально неизвестно, но, судя по всему, немаловажную. Между тем, литовский премьер-министр Инга Ругинене заявила, что Литва готова закрыть границу с Белоруссией бессрочно. Ситуация будет обсуждаться в среду на заседании парламента Литвы.
Мы готовы принять решение о бессрочном закрытии границы с Белоруссией. Движение будет разрешено лишь для дипломатов, дипломатической почты и граждан Литвы и ЕС, возвращающихся из Беларуси. Все остальное сообщение будет прекращено. Таким образом, мы посылаем сигнал Минску. Никакие гибридные атаки не будут здесь допущены. Для их предотвращения будут приняты самые жесткие меры. Уже с сегодняшнего дня вооруженные силы будут предпринимать все возможные меры, включая кинетические, сбивая воздушные шары. Они начнут активно это делать. В среду на заседании правительства появится новый законопроект в рамках Уголовного кодекса. Мы узаконим самую строгую меру наказания за контрабанду. Если ранее речь шла об увеличении денежных штрафов, сегодня мы обсудили, что за такое нарушение может грозить и лишение свободы.
Это была премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 28 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Увы, сбываются опасения по поводу судьбы 18-летней певицы из Петербурга Наоко, ее настоящее имя Дианы Логинова, и музыканта из ее группы «Stop Time», гитариста Александра Орлова, которые были помещены под административный арест после исполнения на Невском проспекте в Петербурге песен, признанных в России так называемыми иностранными агентами «Земфиры», «Нойз МС» и «Монеточки». После отбытия ареста и Наоко, и Орлова не отпустили. По информации российских изданий, на них вновь составили административные протоколы за организацию массового пребывания граждан в общественном месте, а Наоко была оштрафована на 30 тысяч рублей по протоколу о дискредитации армии, что может стать основанием для возбуждения, в конце концов, и уголовного дела. Подчеркну, что к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» точно по каким статьям в отношении Логиновой и Орлова были составлены новые административные протоколы, известно не было. Проект «Первый отдел», объединяющий юристов-правозащитников, опубликовал сегодня видео, посвященное такого рода так называемым карусельным арестам, которые, как считают правозащитники, нужны силовикам, чтобы организовывать депортацию, пресекать деятельность общественно активных граждан, наконец, возбуждать уголовные дела. При этом, как подчеркивает глава первого отдела Дмитрий Заирбек, всякий раз нарушается закон, но суды закрывают на это глаза.
Силовики используют карусельный арест с одной целью – обойти закон. По закону человека нельзя арестовать более чем на 30 суток, но с помощью каруселя этот запрет можно обойти. Человеку нельзя избрать меру пресечения до того, как возбуждено уголовное дело, но с помощью каруселей добиваются того же эффекта. Наказывать за то, чего еще не случилось, тоже нельзя, но если очень хочется, то можно. Выписываешь один протокол за ругань, еще один за сопротивление, а при необходимости можно еще добавить пару постов из соцсетей символик экстремистской организации, например, штабов Навального, и можно назначать уже третий арест. Силовикам все это сходит с рук, потому что суд почти всегда встает на их сторону. Например, на записи с задержанием Марии Алехиной видно, что полицейские поджидали ее прямо у двери спецприемника, и она не сопротивлялась. При этом, по версии самих полицейских, они вроде как случайно увидели, как она ругается матом на улице и не подчиняется их полицейских законным требованиям, поэтому якобы ее и задержали второй раз. И суд встал на их сторону, несмотря на наличие видео. На любые возражения у судей есть готовый ответ. Нет оснований не доверять сотрудникам полиции. А раз оснований нет, значит, можно делать все, что угодно.
Это был глава правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрий Заирбек. Видео о так называемых карусельных арестах можно найти и посмотреть в телеграм-канале и на YouTube-канале проекта «Первый отдел». Очень советую нашим слушателям это сделать. Вы слушаете «Время свободы». Прошел почти год со дня победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Победа уже второй, пусть и с перерывом на один президентский срок, что, согласно Конституции США, вроде бы запрещает Трампу баллотироваться на следующих выборах. Тем не менее, Трамп уже не раз давал понять, что у статьи Конституции США, касающейся двух сроков президентских полномочий для одного человека, может быть и другое толкование. Он отказывается однозначно исключить свое участие в президентских выборах 2028 года. Очередное такое заявление Дональд Трамп сделал на борту своего самолета во время турне по странам Азии. Он сказал, что хорошими кандидатами в президенты могут быть и вице-президент Венс, и госсекретарь Рубио, но и что он и сам не прочь баллотироваться.
У нас, конечно, есть отличный вице-президент Джей Ди. Марко тоже отличный парень. Я не уверен, что кто-то может нам противостоять. И я бы сам с удовольствием это сделал. У меня лучшие показатели за всю мою карьеру. Самые лучшие цифры. Так что я не исключаю этого. Почитайте сами Конституцию. Что вы на это скажете?
Говорил Дональд Трамп о том, кто из демократов будет противостоять республиканскому кандидату на следующих президентских выборах в США, будет ли это Трамп или кто-то другой, говорить пока рано. Тем не менее, бывший вице-президент Камала Харрис, проигравшая Трампу в 2024 году с довольно большим отрывом в эксклюзивном интервью BBC, ясно дала понять о своих президентских амбициях и в 2028 году. Харрис сказала, что у США будет в обозримом будущем первая женщина-президент, и не исключила, что этой женщиной может быть она сама. Что же касается ее очень невысоких сейчас политических рейтингов, то Харрис подчеркнула, что никогда не ориентировалась на рейтинги, иначе не сделала бы политическую карьеру.
Я не собираюсь останавливаться. Я посвятила всю свою карьеру служению обществу. Это в моей крови. Есть много способов служить людям, и я еще не решила, чем буду заниматься в будущем, помимо того, что делаю сейчас. Сейчас проводится множество опросов, и они могут многое рассказать. Но я никогда не ориентировалась на опросы. Если бы я следила за ними, я бы не баллотировалась ни в первый, ни во второй раз. И, возможно, не сидела бы сейчас здесь, на этом интервью.
Это была бывший вице-президент США Камала Харрис, фрагмент ее интервью BBC. Почти одновременно с этим интервью вышло интервью американскому телеканалу CBS губернатора штата Калифорния, демократа Гевина Ньюсома, который впервые публично признал, что может баллотироваться в президенты США. Ранее Ньюсом не раз говорил, что не хочет этого делать. Напомню, что в Калифорнии живут около 40 миллионов человек. Это самый населенный штат Соединенных Штатов Америки. Объем экономики Калифорнии обогнал недавно объем экономики всей Японии и занимает 4-е место в мире после США в целом, Китая и Германии. Авторитет Гевина Ньюсома заметно укрепился недавно благодаря его противодействию попыткам Дональда Трампа разместить в Лос-Анджелесе подразделение Национальной гвардии для борьбы с иммигрантами. И вот что Гевин Ньюсом сказал в интервью CBS.
Я просто излагаю свою позицию. Вполне вероятно, что выборы 2028 года не будут свободными и честными. Поэтому сейчас я сосредоточен на промежуточных выборах в 2026 году. Когда люди, особенно те, кто уже участвовал в выборах, выступают, все уже знают этого политика, его реакцию, его стиль, его политический театр кабуки. Мол, стараюсь сосредоточиться на своей основной работе. Посмотрим, что будет дальше. Я хочу быть честнее. За последние годы многое изменилось. Вы сами были свидетелями этого здесь, в Лос-Анджелесе, в том числе на примере федерализации Национальной гвардии. Думаю, мы находимся по другую сторону чего-то радикально иного, а не просто немного иного. Изменились мои мысли, фокус, энергия, взгляд на мир, на Трампа и трампизм, на то, что все это означает. Этот момент действительно серьезен и значим. Так что да, я изменился. Изменилась и страна. Я говорю об этом открыто, потому что считаю, что сейчас мы обязаны быть более ясными, конкретными и точными в своих действиях.
Это был фрагмент интервью американскому телеканалу CBS губернатора штата Калифорния, демократа Гевина Ньюсома. Ну что же, судя по всему, президентская предвыборная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Вы слушаете «Время свободы». Жизнь время от времени возвращает к темам, которые, казалось бы, обсуждать уже не придется. Я рассказывал на прошлой неделе о том, как Владимир Путин, говоря о санкциях Европейского Союза, новом пакете санкций, перепутал экспорт российских унитазов в ЕС с импортом в Россию европейских. И тема унитазов неожиданно опять всплыла, теперь в Казани. Если верить мэру города Ильсуру Метшину, россияне не умеют пользоваться унитазами, и чтобы изменить ситуацию и обеспечить нормальную работу канализации, нужна широкая разъяснительная работа. Зато изношенность канализационных сетей Метшин почти оставил за скобками.
Уровень аварийности на сетях высокий, но и объяснимый. 70% износ – это не шутка. Имеем в итоге, как докладывает Рустам Ревгадж, по 4 серьезные аварии в день, но и 13 тысяч засоров за 9 месяцев, это 50, если помножить, разделить 50 засоров в день. И это, конечно, результат безответственности наших жителей, то, что в прямом смысле в унитаз спускают, что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, с искусственным интеллектом уже советуются каждые минуты, спрашивают, как и что. А вот унитазом уважительно к сетям, городу и городскому хозяйству пользоваться, к сожалению, проблема. Ну и, безусловно, это вопрос тоже, Рустам Ильич, ровно как с кадрами. Нужно вести разъяснительную работу. У нас 1 300 000 населения. Представьте, какая нагрузка на сети. И здесь какими-то только призывами с делового понедельника не помочь, нужна большая просветительская работа.
Это было выступление мэра Казани Ильсура Метшина. И последнее на сегодня. Исполнилось 70 лет Биллу Гейтсу, основателю компании Microsoft, который много лет считался самым богатым человеком в мире. Миллиардером Гейтс стал почти 40 лет назад, в возрасте 31 года. Сейчас он со скромными 108 миллиардами долларов состояния занимает в списке Forbes лишь 13 место. Он ведет гораздо менее публичную, чем раньше, жизнь. Впрочем, будучи самым богатым на планете, Гейтс Гейтс всегда старался дать понять, что считает деньги – дело наживное. Вот как его еще с 50-летием поздравлял Александр Геннис.
У каждой эпохи свои легендарные богачи. Крёс, Ротшильд, Рокфеллер, Ходорковский. Билл Гейтс в этой наивной, но популярной мифологии играет ту же роль, что Гарун Аль-Рашид в сказках «Тысяча одной ночи». Гейтс тоже любит рядиться под обычного, ничем не отличающегося от нас прохожего, чтобы показать миру «я такой же, как все», а деньги – дело наживное и, что важно, приходящее. Доказывая это, он публично заявил, что рассчитывает до смерти с ними расстаться. Как великие американские магнаты прошлого – Карнеги, Меллон, Фрик – Билл Гейтс считает справедливой концентрацию непомерно огромных средств в руках частного лица только тогда, когда это самое лицо пускает заработанные им деньги на общественные нужды. Вопрос в том, что считать для человечества полезным, что необходимым и что приятным. Право отвечать на эти вопросы по-своему и есть настоящая запредельная роскошь. Только она позволяет дельцу, уравняв себя в правах с художником, заняться самым интересным на свете бизнесом, творческим преобразованием действительности. На такую роскошь Билл Гейтс себе сполна заработал. Он уже изменил мир. Теперь осталось его украсить. Мне из всех бесчисленных филантропических проектов Гейтса самым амбициозным кажется тот, что обещает ползучую революцию в нашем образовании. Ради нее самый богатый человек в мире настойчиво скупает права на все когда-либо созданные всей нашей культурой художественные образы. Его цель – сделать их достоянием каждого, у кого есть компьютер. Конечно, с программой Microsoft. Держа в уме пример Гутенберга, Гейтс готовит демократический тиражный переворот. Он стремится к массовому перераспределению сокровищ, запертых в дворцах и музеях. Осторожно взвешивая эту дерзкую перспективу, директора музеев обратили внимание на то, что качество компьютерных репродукций пока еще уступает оригиналам. «Они не знают», — сказал в ответ на критику Билл Гейтс, «огорчаться этому или радоваться».
Александр Геннис о Билле Гейтсе, которому сегодня исполнилось 70 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.